Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 11 августа, 16.05, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем темы, которые мы будем обсуждать в течение ближайших 25 минут. Россия привела ПВО в повышенную боеготовность из-за ситуации с КНДР. Трамп собирается объявить режим чрезвычайного положения в стране из-за эпидемии употребления опиатов. И в Минсельхозе России заявили о снижении цен на гречневую крупу.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Происходящее сейчас вокруг Северной Кореи не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию. Силы ПВО и ВКС укреплены в дальневосточном регионе. Такие заявления сегодня прозвучали. Сенатор Озеров заявил, российские военные отслеживают происходящее вокруг Северной Кореи, а зоны возможных пусков ракет на ее территории находятся у нас под повышенным вниманием. В число задач ПВО входит обеспечение безопасности территории России на случай неверно заложенных координат северокорейских ракет, поскольку вероятность ошибки здесь довольно высока, но есть и более серьезные задачи. Силы ПВО ядерного сдерживания позволяют удерживать американцев от более решительных шагов, заявил сенатор Озеров. Военный эксперт Дмитрий Литовкин с нами на связи. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Это что получается? Мы теперь сдерживаем, занимаемся ядерным сдерживанием и Северной Кореи, и Соединенных Штатов Америки?
Ну, мы прежде всего обезопасиваем свою территорию от возможных отклонений северокорейских ракет от намеченных ими курсов.
Что это значит с точки зрения функционирования наших воздушно-космических сил, функционирования системы противовоздушной обороны?
Ну, в этом регионе у нас развернуты новейшие радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении типа «Воронеж», которые будут на расстоянии до 6 тысяч километров определять цели, которые будут угрожать территории Российской Федерации. Да, у нас там на Дальнем Востоке развернуты системы С-400, которые могут перехватывать эти цели, если они будут пересекать территориальную границу России. Да, ну, соответственно, как бы, если эти системы включены, да, это плотное радиолокационное поле, которое, конечно, уже будет видно и американцам, которые, соответственно, будут себя и вести в данной ситуации, потому что система ПВО может сработать как против северокорейских ракет, да, так и против американских истребителей.
И все-таки возникает же другой вопрос, насколько я понимаю. Трамп обещает Пхеньяну огонь и ярость. Пхеньян обещает отвечать. Но есть большая вероятность, если верить специалистам, которые так или иначе говорят на эту тему, но есть большая вероятность, что этот ответ Северной Кореи может, что называется, прилететь к нам.
Вы знаете, с малой вероятностью того, что он прилетит к нам, потому что основные, как бы, цели, да, это прежде всего Южная Корея, Япония, ближайший союзник Соединенных Штатов. Северокорейские ракеты сегодня способны достигнуть территории Соединенных Штатов, и вот там Австралия решила подписаться под этот конфликт, да, выразив свою солидарность с Вашингтоном. Австралия тоже долетит. Вот. Северная Корея не представляет для нас никакой угрозы, вот, и наших сил, которые находятся на Дальнем Востоке, вполне достаточно, чтобы отклонить возможность случайно, да, отклонение северокорейских ракет в нашу сторону, парировать их. Вот. А то, что военный конфликт, ну, понятно, что американцы не могут простить северным корейцам проигрыш в войне, когда Северная Корея отстояла свою независимость и свое право на самостоятельное развитие. И только из-за этого американцы будут всегда прессовать Северную Корею, да, пытаясь взять какой-то реванш. Но, опять же, надо понимать, что наличие ракет с ядерными боеголовками, никто до сих пор не знает точного количества ядерных боеголовок у Северной Кореи, это очень хороший сдерживающий и отрезвляющий фактор. Да? Япония, Южная Корея и те же Соединенные Штаты прекрасно понимают, что даже одной ракеты с такой боеголовкой, которая упадет на территорию этих государств, будет достаточно, чтобы получить неприемлемый ущерб.
И все-таки, когда Трамп обещает эти самые огонь и ярость, насколько это все серьезно?
Ну, Трамп у нас очень эмоциональный человек, как мы заметили. Он много чего обещал, да, вот, достаточно эмоционально реагирует на многие события. Поэтому, ну, для американских пользователей, да, для американских слушателей, пусть это будет огонь и ярость, да. Северная Корея всю свою историю существования именно к этому и готовилась. И для него, для Ким Чен Ина, не будет большего подарка, чем прямая агрессия империалистов. весь северный корейский народ, он очень хорошо мотивирован на отражение этой агрессии, да, и я понимаю, что в Вашингтоне это тоже знает, что это будет, как бы, страна, которая ляжет под ноги американских солдат, да, и поднимет лапки.
Не, я понимаю,
это
но
будет
вопрос...
яростное сопротивление.
Да, вопрос немножко в другом. Даже если это заявление такого необычного или нетрадиционного политика, как Дональд Трамп, Россия приводит ПВО в повышенную боеготовность, КНДР там уже наверняка давно повышенная боеготовность, Министерство обороны Японии отдает приказ о развертывании комплексов ПВО «Патриот». Вот это вот все не может ли рвануть?
Может, тем более, что американцы совсем недавно проводили операцию по вывозу своих, ну, семей дипломатов и военнослужащих с баз в Южной Корее, да. Это вот все такие символы, ну, реперные точки подготовки к крупномасштабному военному конфликту. Вот. А зная американцев, их, как бы, так сказать... горячий нрав, можно ожидать всего чего угодно.
Если горячий нрав американцев срабатывает, так или иначе возникает некий конфликт между Соединенными Штатами и Северной Кореей, даже учитывая размер Северной Кореи, можно ли рассчитывать хотя бы на то, что Россия останется в стороне?
Ну, Россия бесспорно останется в стороне, да, но другой вопрос, как бы, что мы не оставим в политическом плане Северную Корею, да, один на один с американцами.
Вот. Все-таки не очень понятно, потому что вот сейчас Лавров говорит о том, что, во-первых, Россия, сейчас я найду даже это сообщение, не приемлет обладание КНДР ядерным оружием. И даже несмотря на это, Россия будет оставаться на ее стороне?
Мы предлагаем решение этого пути политическим путем. Да? Все наши заявления направлены на то, что проблему ядерного вооружения Северной Кореи нельзя решить силой. Это можно решить только путем переговоров и вовлечения Северной Кореи в международные процессы по контролю и нераспространению ядерного оружия. Для Северной Кореи обладание ядерным оружием – единственный шанс остаться независимым государством. Мы знаем пример Ирака, вот, и пример Ливии, да, иракские власти обвиняли в наличии химического и биологического оружия, да, и под этим предлогом было уничтожено, в общем-то, достаточно светское государство на Ближнем Востоке, да.
На сегодняшний Трамп просто ведь говорит о том, что нужно быть готовыми и действовать немедленно, если Северная Корея сделает неразумный шаг. Значит, он исходит из того, что Северная Корея уже какие-то неразумные шаги делала. Или мы этого не видим?
Нет, мы это все видим. Просто неразумные шаги Северной Кореи с точки зрения Вашингтона, это одно. А для Северной Кореи эти неразумные шаги – это демонстрация своей силы и возможностей по отражению внешней агрессии. Да? Северная Корея регулярно производит ракетные пушки, да, которые показывают ближайшим, так сказать, союзникам Соединенных Штатов, что Северная Корея обладает ракетными тягловыми, способными достичь их территории. Вот. Это считается Вашингтоном как бы неразумными шагами и провоцированиями на ответные меры.
Спасибо. Военный эксперт Дмитрий Литов. Товкин был с нами на прямой связи. Россия привела системы ПВО на Дальнем Востоке в повышенную боеготовность из-за ситуации с Корейской Народно-Демократической Республикой.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент США Дональд Трамп планирует объявить режим чрезвычайного положения из-за эпидемии употребления опиатов. Это искусственно созданные обезболивающие препараты. Рейтер пишет, что Трамп уже готовит бумаги для официального объявления об этом. Президент подчеркнул, что это серьезная проблема, которая не имела раньше широкого распространения. Больше того, Трамп отметил, что это проблема не только Соединенных Штатов, но и всего мира. По данным центров США по контролю и профилактике заболеваний, опиоиды на сегодня – это причина смерти более 33 тысяч человек только за 2015 год. А в самих Соединенных Штатах Америки от передозировки ежедневно умирают более 100 американцев. Введение режима чрезвычайного положения позволит штатам и округам, провозглашенным зоной бедствия, получать помощь из федеральных фондов. Еще объявление чрезвычайного положения может привести к ужесточению требований по регулированию рынка опиатов. Чрезвычайное положение на территории Соединенных Штатов Америки. среди наших слушателей есть люди, которые были в Соединенных Штатах Америки и могли бы выступить, ну, своего рода экспертом, что ли, по ситуации в Соединенных Штатах Америки с этими опиатами? Там действительно все настолько серьезно, что на уровне президента, на уровне территории всей страны могут быть приняты такие решения. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 4 8 94 8, ну и телеграм говорит МСК-бот. Присоединяйтесь в любую минуту. Вот, кстати, возвращаясь к теме, которую мы только что обсуждали по поводу ПВО, сейчас я найду это сообщение. Минобороны опровергло сегодняшнее сообщение СМИ о том, что из-за ситуации вокруг КНДР подразделения противовоздушной обороны у нас на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности. Интерфакс пишет со ссылкой на источник в Минобороны буквально следующее. Соединение ПВО круглосуточно несут службу в режиме постоянной боевой готовности. Никакого приведения дислоцированных на Дальнем Востоке частей ПВО в повышенной степени боевой готовности не осуществлялось.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Минсельхозе заявили о снижении цен на гречку. Хороший урожай гречихи в России, а также накопленные прошлогодние запасы привели к постепенному снижению цен на эту культуру, которая продолжится и дальше. Об этом РИА Новости сообщили в Минсельхозе Российской Федерации. По данным министерства, средняя потребительская цена на гречку в России на 31 июля – это 68 рублей 70 копеек за 1 килограмм. С начала текущего года это падение цен на 19,1%. Советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер» Сергей Хистанов с нами на связи. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, но ведь мы привыкли за последние годы, гречка – это, что называется, маркер инфляции какой-то, что ли. И тут получается, что гречка почти радикально, ведь 19% – это очень серьезно, дешевеет. Как это понимать?
Дело в том, что гречка – достаточно специфический товар. С одной стороны, особенно для людей старшего поколения, гречка действительно ассоциируется с неким индикатором инфляции. С другой стороны, особенность гречки заключается в том, что она популярна, ну, всего в двух достаточно крупных странах. Это, собственно говоря, Россия и Китай. В остальных странах этот продукт почему-то особой популярностью не пользуется. Кроме того, особенность гречки в том, что ее урожайность сильно зависит от погодных условий. Ну, соответственно, хорошие погодные условия, урожай большой, неблагоприятный, урожай резко падает. Именно поэтому цена на гречку меняется гораздо резче, чем, допустим, на рис или перловую крупу.
Хорошо. Гречка, которая важна только для нашего рынка, насколько она, кстати, для него важна?
Как ни странно, важна она в основном психологически, поскольку если попытаться оценить, вот, к сожалению, официальных данных нет, поэтому можно оперировать только оценками, то гречка занимает, ну, наверное, несколько процентов от общего пищевого россиян, рациона большинства россиян. Но по чисто традиционным причинам внимания к этой культуре достаточно много.
Хорошо, внимания достаточно много к этой культуре, тогда уж давайте попытаемся разобраться, а почему она стоит столько, сколько она стоит, из чего складывается цена?
Цена довольно сложным образом складывается из двух факторов. С одной стороны, баланс спроса и предложения, соответственно, большой урожай, цена снижается, маленький урожай, цена наоборот растет. А второй компонент связан с ожиданиями. Поскольку гречка довольно хорошо хранится, то многие люди, видя рост цены, начинают эту культуру усиленно покупать, чем еще сильнее вызывает рост цен. Вот. А поскольку гречка, еще раз напомню, популярна, вот, кроме России, наверное, только в Китае, да, в большинстве европейских стран, в США этот продукт почти неизвестен, да, то, соответственно, подвоза из других стран, где, допустим, может быть хороший урожай, не происходит. Вот если речь идет о перловой крупе, о, соответственно, рисе, то если вдруг у нас возникнет неурожай, то большой проблемы привезти эти продукты из других стран не существует. Так вот, по отношению к гречке это невозможно, поскольку она нигде, кроме России и Китая, в больших количествах не производится. И вот это свойство приводит к тому, что колебания цен на гречку, как в сторону роста, так и в сторону падения, намного резче и заметнее, чем на любую другую крупу.
Хорошо, теперь следующий вопрос. Если люди уже не впервые сталкиваются с этой историей с гречкой, они могут ее закупать заранее в больших количествах, то, может быть, они назакупались ее просто, и никаких выводов по поводу вообще рынка продовольствия не стоит делать, и уж тем более не делать заявление на уровне Министерства сельского хозяйства.
Но, опять-таки, тут надо четко различать объективную достаточно истину и позицию отдельного министерства и ведомства. Поскольку для министерства всегда приятно заявить о том, что чего-то произведено много и цены снизились, то, естественно, чиновники пользуются такой возможностью. Если же исходить из соображения здравого смысла, то действительно те люди, которые считают нужным, вполне могут сделать некоторый запас. Кстати говоря, есть хороший такой еще с советских времен способ хранения круп, когда они засыпаются в трехлитровую банку и туда бросается зубочек чеснока. Это предотвращает заражение крупы там какими-то жуками-вредителями. А с другой стороны, если вдруг гречка сильно подорожала, ну никто не мешает купить вместо нее, допустим, тот же самый рис. Потому что с точки зрения пищевой ценности они достаточно похожи, да, вот, но в то же время эти культуры почти никогда не дорожают сильно одновременно.
Еще раз, а по гречке можно делать хоть какие-то выводы относительно рынка и его тенденций?
К сожалению, нет. Выводы о рынке необходимо делать по целой корзине, где гречка, если и должна присутствовать, то в количестве не больше нескольких процентов от общего наполнения продовольственной корзины.
Спасибо. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие Брокер», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Ну, зачем вы покупаете гречку? Или почему вы перестали ее покупать? 7373948. Насколько справедливо говорить о том, что гречка – это что-то важное для нашего рынка, и по ней можно определять, что будет с ним дальше? А ведь именно подобное поведение мы замечали за рынком прежде. И уже неоднократно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Нельзя. Чеснок сам может содержать личинки насекомых. Достаточно герметичной банки. Это Алексей Врач делится своим рецептом того, как можно хранить гречку. Михаил пишет, уже 6. Что такое уже 6, я не понимаю. Цены на гречку берут с потолка, полагает великий немой. 335-й, ну, это не совсем так. Известно, что все товары, так или иначе, их цены формируются из затрат на производство, доставку, ну и так далее. То же самое и с гречкой. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Что ваш потребительский опыт говорит о том, Витязи 6? Хорошо. Это по поводу того, что происходит над Кубинкой, там несколько самолетов. 7373948, тема гречки, это не предвыборный пиар, удивляется Юстас. Получается, что так? 7373948. Сколько у вас гречки дома, я не знаю. Расскажите. 7373948. Ну, правда, получается, что, возможно, меняется потребительское настроение, нельзя сказать, потребительское поведение, когда люди позволяли себе закупать продукты впрок, причем настолько, что как только появляется вот эта история с гречкой, ее можно было покупать буквально десятками килограммов. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. А вот, знаете, вот у меня дома гречки, наверное, ну, пакетов 6-7 всегда лежит.
Зачем?
Привык, вот понимаете, всю жизнь вот на службе, да, вот в армии, да, вот прям привык, начиная с суворовских училищ, я не знаю, то есть вот если я вот вечером прихожу, да, вот, ну вот сейчас на данный момент как делаю, да, прихожу вечером в мультиварку, там, 200 грамм хлоп, залил, на программу поставил, и с утра проснулся, вот реально гречки там с молоком. Если не поем, нет, ну, не знаю, слушайте, меня как наркомана начинает...
Вот, нет, ну тогда возвращаясь к тому, с чего мы начинали разговор с Сергеем Хистановым, цены на гречку упали, вам надо пойти и купить ее.
Ну, конечно же, нет. То есть я же не покупаю вагон, да. Но я даже не смотрю, на самом деле, на цену. Но для меня важно, чтобы она просто была. А упали цены, не упали. Даже если они сейчас рублей на 20 подымутся, я же, ну сколько мне этого пакета хватает на 3 недели, да, ну вот в одного, да, грубо говоря, когда живут, ну, в течение недели дома один. Вот, то как бы это я даже и не посмотрю.
Сейчас. Понятно, спасибо. Алексей Врач пишет, что лучшая гречка в одноразовых пакетах для варки. В прочих упаковках оказывается много мусора, а впрок сейчас уже никто не закупает, потому что непонятно зачем. Пару недель назад, вспоминает Юстас, говорилось о неурожае в России, и снова гречки навалом, зерновых завались. Народ сходит с ума по гречке, так пишет Санчиксон. Великий немой делится рецептами, что гречку, оказывается, можно обжаривать и горячий закатывать в банки, и у него вот все это хранится в 6-3-литровых банках. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Давид. Любовцы. Ну, у нас гречки, ну, килограммов 10, по-моему.
Ну, у вас есть объяснение, зачем это вам?
Да как-то по привычке. Вот у нас макарошки там.
Тоже 10 килограмм?
Ну, не, ну, так я ее, вот я ее беру раз в полгода. Да? Там подъедаю. Но все равно килограмма 2-3 должно на крайняк быть, потому что ну, непонятно, что творится, и как-то спокойнее. Но она реально душу греет.
Вот понятно. Тебе, ну, и тогда снова мы возвращаемся к советам от Минсельхоза. Гречка на 19% подешевела. Может быть, стоит купить пару пакетиков?
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема сейчас. Ростуризм предупреждает путешественников об угрозе для здоровья в Турции. По данным ведомства, в Анталии участились случаи заражения туристов вирусом Коксаки. Отмечается, что по закону путешественники могут попросить изменить направление поездки или ее сроки. Кроме того, отдыхающие вправе отказаться от забронированного тура и потребовать вернуть деньги. При этом компания обязана выплатить полную стоимость. А при этом в Ростуризме подчеркнули, что ситуация не требует срочной эвакуации российских туристов из Турции. И Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, выходит с нами на прямую связь. Майя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что вот в нынешних условиях делать людям, которые собираются? Вот, например, 22-й наш слушатель пишет: мы сегодня в Турцию с супругой летим в Коксаки. В Турцию, в смысле.
Коксаки.
Да-да-да-да-да. Не получится ли, что прилетим в Коксаки?
Смотрите, давайте сразу разъясним туристам, потому что есть некоторая некорректность сообщения Ростуризма, к сожалению. Более точная информация была только что опубликована на сайте Роспотребнадзора. Я бы рекомендовала всем туристам в первую очередь ознакомиться с этой информацией, опубликованной на сайте Роспотребнадзора. Мы ее тоже продублировали, разослали нашим туроператорам. Суть в следующем, что у туриста, безусловно, есть право отказаться от поездки. Это право у него есть всегда. Это, что называется, закреплено Конституцией. Он может отказаться от услуги, которую уже оплатил. Дальше возникает важнейший вопрос по поводу оплаты компенсации. В судебном порядке турист может получить 100% оплаты тура. В досудебном порядке, скорее всего, будут удержаны реально понесенные расходы туроператоров. И это абсолютно соответствует закону.
Значит, это не запрет централизованный, это решение каждого для себя и потом возвращать деньги в судебном порядке.
Да, абсолютно точно, абсолютно точно.
Каким образом вводится подобное положение? Или оно действует в принципе всегда и просто сейчас Роспотребнадзор обращает наше внимание на ситуацию в Турции конкретно?
Оно действует всегда, это статья закона, она, безусловно, это статья закона, она действует всегда. И Роспотребнадзор обращает внимание на ситуацию в Турции, но я хочу подчеркнуть, что несколько дней назад Роспотребнадзор не признал ситуацию эпидемиологической там.
Вот я поэтому и переспрошу. То, что он не признал, остается в силе и сейчас?
Да, на данный момент это остается в силе.
Понятно, спасибо. Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, была с нами на прямой связи. Открываем сайт Роспотребнадзора. Здесь есть материал, который называется «Об угрозе безопасности здоровью потребителей туристских услуг, выезжающих на отдых, либо находящихся на отдыхе в Турецкой Республике». Это довольно большой материал. Здесь ссылки на статью, к примеру, на статью 7 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей, на статью 6 Закона об основах туристской деятельности, о том, что правовые основы обеспечения безопасности туристов в странах временного пребывания закреплены статьей 14 закона 132. В общем, это большой материал, с которым, конечно, нужно ознакомиться каждому, кто, скажем, сегодня или завтра собирается отправиться в Турцию. Появились сообщения, напомню, о том, что, во-первых, есть угроза для здоровья в Турции, по поводу того, что в Анталии участились случаи заражения туристов вирусом коксаки, но дальше в Ростуризме подчеркивают, что ситуация не требует срочной эвакуации российских туристов из Турции. Отдыхающие были вынуждены срочно прервать свой отпуск. Появилась информация, что десятки путешественников заболели энтеровирусной инфекцией на курорте в Анталии. В Минздраве Турции опровергают сообщения об эпидемии в стране и называют информацию о вирусе коксаки спекулятивной. Наши слушатели пишут, почему расходы туроператоров должны оплачивать туристы? Ну, потому что туристы сами принимают решение, к примеру, отказаться от поездки. Вот такого абсолютного разрешения со стороны государства делать это, потому что эпидемия не было на сегодня. Дальше. Был ли хоть раз в истории запрет Роспотребнадзора на поездку граждан России в какую-нибудь страну, задается вопросом Юстас? Будем надеяться, что кто-то из наших слушателей ответит. Ну и Туманов 601 пишет, что это его данные, что этот вирус гуляет и в Сочи, только про это все молчат. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 11 августа, сейчас 16:36. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В сети появился трейлер комедийного фильма «Смерть Сталина», и психологи составили так называемый хит-парад травмирующих детей мультфильмов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Режиссер ленты «Смерть Сталина» британец Армандо Иануччи. Картина основана на французском комиксе. Действие фильма разворачивается в Советском Союзе в начале 50-х годов после смерти Сталина. В ленте говорится о безумной гонке за власть. Главные роли исполняют Джереми Айзекс, сыграл Георгия Жукова, Майкл Пейлин предстает в фильме в образе Вячеслава Молотова, Стив Бушеми играет Никиту Хрущева. Мировая премьера комедии «Смерть Сталина» запланирована на международном фестивале в Торонто. В прокат картина выйдет 20 октября. В интервью моей коллеге Валентине Бузине, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко, сравнил этот кинопроект с фильмом «Матильда».
Все нормальные люди, все адекватные люди, которые вот к таким мерзостям и гадостям относятся абсолютно плохо. Поэтому кого бы вы ни спросите, сегодня поддержка в том числе и Сталина, и Ленина растет, и среди молодежи в первую очередь. Поэтому, конечно же, любители русофобы выносят очередной раскол и бьют, бросают очередной топор в общество, пытаясь спровоцировав определенные недовольства. Это обычное явление, поэтому вот мы живем в этом направлении. С одной стороны, мы говорим, давайте на стабильное общество, с другой стороны, вот допускают вот такие вещи.
Кто это обычные провокаторы. В кинотеатрах показывают.
Я, во-первых, не слышал, что будет такого рода что-то там происходит, я такого не слышал. Но, с другой стороны, это должно быть на совести ответственных лиц, кто выдает прокатное удостоверение, кто закупает такие фильмы. Это конкретно, есть у конкретной проблемы, есть конкретная фамилия, имя, отчество. Поэтому раздувать через средства массовой информации такие пиар-акции, как, например, с фильмом небезызвестным касательно «Монарха», я бы тоже не стал. Как бы у нас это стало модно почему-то. Есть конкретные ответственные лица, есть Министерство культуры, есть министр культуры, есть агентство по средствам массовой информации, по всему. Есть конкретные, есть люди, которые подписывают и закупают такого рода фильм. Вот здесь с ними надо разбираться. Вопрос власти сегодняшней.
Это был Александр Ющенко, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ. Теперь кинокритик Виктор Матизен к нам присоединяется. Виктор, здравствуйте. А, его еще нет с нами на связи. В сети появился трейлер комедийного фильма «Смерть Сталина». Картина основана на французском комиксе, поэтому многие говорят о том, что это комедия. С другой стороны, появились сообщения о том, что на самом деле это фильм драматический, но в любом случае уже появились первые протесты по поводу самого появления этого фильма. Кинокритик Виктор Матизен к нам присоединяется. Виктор Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а есть какая-то более полная информация о том, что это все-таки за фильм?
Так а какая, собственно, какая разница, что это за фильм?
Ну как, хотелось бы знать.
Нет, у меня нет. Я с удовольствием посмотрю фильм, если он до нас дойдет. Ну или даже если не дойдет, все равно посмотрю. Вот, но в принципе это очень любопытная идея, молодцы, что сделала.
Хорошо, вот как принимаются решения появиться такому фильму или не появляться на территории Российской Федерации?
Это довольно сложный процесс, я так полагаю. Но там очень многое зависит от министра культуры, который взял себе право, значит, выдавать или не выдавать прокатные удостоверения картинам, Вот, но в данном случае речь еще, как бы, речь еще идет еще о покупке прав. И вопрос еще в том, значит, осмелятся ли наши, значит, прокатчики купить эту картину для проката в России. Это первый вопрос. Прокатчики у нас, значит, сильно пугливые, поэтому они могут испугаться каких-нибудь там, значит, очередных выступлений очередных идиотов против фильма, значит, потому что Сталин, у нас Сталин обожествляется в такой же степени, как раньше обожествлялся Ленин, как обожествляется Николай, значит, второй, вот поэтому, значит, всегда могут найтись фанатики, которые что-нибудь по этому поводу устроят. Там очередной депутат что-нибудь заорет, завопит на всю страну, придут прокурорские проверки на предмет, значит, до покупки фильма вредного содержания или что-то еще в этом роде. Вот поэтому, да, и господин, значит, министр у нас чрезвычайно очень пугливый, очень не любит всякой идеологической контрабанды. Вот так что вот так.
Подождите, теперь следующий вопрос возникает, потому что у нас с Матильдой уже была проблема. Люди, да, очень многие говорят о том, что они выступают против фильма, потому что они увидели трейлер. А вот сейчас мы видим трейлер фильма «Смерть Сталина». Насколько по трейлеру можно понять, что будет в фильме?
По трейлеру можно понять много, вот, но всего, разумеется, понять нельзя. Вообще, какое это, собственно говоря, все имеет значение? Какое имеют право одни люди запрещать другим взрослым людям что-либо смотреть? Что это такое? Что, значит, что это такое? Кто они такие? Какое право они имеют мне что-то, запрещать мне что-то смотреть? Лишать меня удовольствия посмотреть, значит, да, пародийный фильм там про Сталина, про Николая II, про Ленина, про Путина, да, про кого угодно. Прокат должен быть совершенно свободным и свободен от всякого рода запретов со стороны Министерства культуры и от страхов.
Смотрите,
что выйдет боком. Да.
Так или иначе, ведь и Матильда, и теперь вот эта «Смерть Сталина», скорее всего, основаны на исторических событиях. Это не значит, что они фактологически должны совпадать. Просто тут наши слушатели пишут, если фильм отражает историческую правду, тогда допустимо, а если нет, надо с этим как-то бороться.
Да чепуха это все абсолютнейшая. Люди просто вообще не понимают, о чем они говорят. Какая историческая правда? Все фильмы всегда что-то перевирают. Они создают мифы. Они искажают факты. Да кроме того, эти факты часто никому не известны. И так далее, и тому подобное. Это право искусства. Делать то, что они... Ну, художник абсолютно волен. А ваше дело, значит, хотите смотрите, хотите не смотрите. Не запрещайте другим смотреть то, что они хотят смотреть. Нет никакой правды в историческом кино, нет ни одного правдивого исторического фильма.
Ну хорошо,
и быть, вот, и быть не может.
Я понимаю, но тогда вот смотрите, Алексей Врач пишет, а если о вас будут показывать пародийный фильм, да еще в искаженной форме, это нормально?
Через какое, значит, про живых людей, даже про живых людей, если это политики или государственные деятели, их можно пародировать, вторгаться в частную жизнь частных людей. Это, конечно же, нарушение там прав, это какое-то нарушение этики. И тут должны быть, значит, поставлены определенные барьеры. Вот относительно, значит, там пародии на когда-либо живших исторических деятелей там, с любым искажением их биографии, это дело вполне доступное. Просто зритель должен по определению понимать, что он смотрит не исторически, он не подглядывает в прошлое, он смотрит выдумку. И должен ее судить там по законам выдумки и не возмущаться, когда другим нравится то, что ему категорически не нравится. А все эти там крики «не замахивайте на наши святыни», «не трогайте Сталина», «не трогайте Николая», там, или, значит, или если снимаете, то снимите, значит, снимайте там «Житие о святых» или «Панегирики». Ну, я думаю, у нас скоро появится там, значит, «Житие святого Иоанна Грозного», например. Или «Житие святого Иосифа Виссарионовича», где, конечно же, не будет никакой крови, никаких расстрелов, ничего такого не будет, будет добренький дедушка Сталин.
Понятно.
Я уверен в этом.
Спасибо. Кинокритик, да. Виктор Матизен был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Тут возникает много вопросов. И самый главный из вопросов – это опять вопрос о том, что можно и что нельзя нам показывать. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. Давайте, 134-21-35, смерть Сталина надо, чтобы показывали в России. Смерть Сталина не надо, 134-21-36. Не тот это фильм, который у нас показывать нужно. 7373948, телефон прямого эфира. И главное, ведь мы видели только несколько секунд трейлера. Как мы можем определять, можно это показывать или нет? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, у нас много было фильмов снято, ну, не только о Гитлере, но и на некоторых других героях. У нас в КВН высмеивают, и раньше высмеивали всех, кого угодно. Не так давно депутат Алексей Митрофанов снял шикарный фильм, если помните, про Михаила Саакашвили и Юлию Тимошенко. Если кто не смотрел, в интернете до сих пор его найти можно. Вы помните этот фильм, нет?
Нет.
«Живые люди». Ну, поищите в интернете. Это очень интересный фильм. Они там летят на вертолете, в бане. Это такая эротическая комедия. Для тогда первое лицо, ну, на Украине было. Юлия Тимошенко, премьер-министр, и президент Грузии Саакашвили. Вот снял Митрофанов. Я не знаю, он потом большую должность получил до тех пор, пока не убежал в Югославию или в Сербию, не помню, Черногорию, где он сейчас показывает нам рожки всем, депутатскую зарплату, наверное, пенсию еще получает. Так что мы вполне можем смеяться над живыми людьми, а уж над мертвецами, так тем более, что они сделают.
Спасибо. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Юрий Александрович, 73 года, Москва. Значит, я хочу сказать такую вещь. Вот там выступал не этот товарищ, а перед ним. И он отставил точку зрения, что можно все показывать. Вы хотите, не смотрите. Что значит так вы хотите? Они могут показывать всякую искажение всей исторической правды, да, но... искажение действительности.
Но вы можете... Подождите.
Проглатывать все.
Подождите. Зачем проглатывать? Не смотреть на это. Это вам
что
не
значит,
нравится.
Не смотреть. Это по каждым каналам все это делается.
Нет, мы не говорим про каналы, мы говорим, что где-то в отдельном помещении показывают, а вы не идете и не смотрите.
В отдельном помещении, поймите, ведь искажение идет исторической правды.
А откуда вы знаете? Откуда вы знаете? Вы же не видели этого фильма.
Мы знаем такое, как вы называете это мифом, но этот миф сложился, и он превратился
какой?
В историческую правду.
А какой миф?
Вот миф там о царе Николае II. Я его не
подождите.
Царя.
Мы сейчас про Сталина
совершенно.
Говорим. Мы сейчас
но
про Сталина.
Стоп.
Подождите, мы говорили про Сталина, а теперь уже миф про Николая II. Почему такого ажиотажа не было вокруг фильма «Гитлер капут»? Бред на бреде ведь был. Так уверен Сергей, 38-й или 565-й, он через Телеграм нас пишет, а где вы нашли такого корректного критика, спрашивает 677-й. Юстас говорит, трейлера не видел, но уже уверен, что это пошлая низкопробная подделка. 69-31, вот результаты нашего голосования, 69% уже сейчас полагают, что этот фильм про смерть Сталина показывать не нужно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Студенты и преподаватели психологического факультета Московского госуниверситета по итогам собственного исследования составили стоп-лист мультфильмов, которые, по их мнению, не стоит показывать детям. Пишет об этом сайт Мел. Примечательно, что к таковым авторы антихит-парада причислили даже популярный мультфильм «Маша и медведь», который, правда, в данном перечне единственный отечественный фильм. В противовес исследователи составили список мультфильмов, которые они рекомендуют для просмотра детской аудитории. Что нельзя смотреть? Кроме «Маши и медведя». «Монстр Хай», «Губка Боб», «Квадратные штаны», «Девочки из Эквестрии», «Кикбутовские», «Миньоны», «Свинка Пеппа», «Том и Джерри», «Финес и Ферб». Мультфильмы отбирали по четырем категориям: мотивационный, ценностно-смысловой, эмоциональный и познавательный. Практикующий психолог Вита Малыгина к нам присоединяется. Вита, здравствуйте.
Добрый день.
Вот вы видели этот список мультиков, которые не стоит смотреть? Мне кажется, все эти мультики дети смотрят и смотрели прежде.
Да. Да, вы знаете, у меня перед глазами сейчас открыт как раз этот материал. Я вижу этот список, один и другой, то есть понимаю, о чем идет речь. И действительно, это мультфильмы, и тот, и другой список вполне действующий. Детишки смотрят его примерно с одинаковым удовольствием.
Ну вот они смотрят с одинаковым удовольствием, а теперь говорят про главную опасность. Про ребенка, который будет ассоциировать себя с привлекательными персонажами, которые не созидают, а разрушают, он будет перенимать их модель поведения.
Угу. Вот смотрите, я прочитала материал, и меня с самого начала что-то радует, что-то смущает. Радует то, что это материал, который получен в результате каких-то разговоров на летней школе, психологически. Я так понимаю, этот материал сделан по результатам каких-то студенческих работ, и здорово, что студенты-психологи юные об этом думают. Мне только не очень понятно, почему это называется исследованием, потому что исследование предполагает именно исследования, то есть эксперименты, которые не один и не два, целая серия, в результате которых делаются те или другие выводы. И то одно исследование для того, чтобы сделать какие-то глобальные выводы по поводу того, как нечто влияет на людей, это все равно мало, потому что человек слишком сложно устроенное существо, чтобы вот как-то так к нему однозначно подходить. Здесь нет никаких материалов, никаких данных о том, что есть некоторые результаты, что были, например, под наблюдением группы детей, которые смотрели вот это, а потом у них было выявлено вот это, а у тех этого не было, да, поэтому некорректно будет называть те выводы, которые предложены в материале, исследованиями. То есть это некоторые предположения, которые студенты со своими преподавателями сделали вот на этой своей летней школе. Да, вот у меня главное в этом смысле вот такое соображение. Поэтому мы к этому материалу можем относиться как к некоторому мнению, которое некоторые люди выразили по поводу вот этих самых мультфильмов. Да?
Хорошо, потом, но да. Вот они же все-таки пытаются объяснить нам, как они отбирали по этим критериям, что мультфильм не должен побуждать ребенка к опасным действиям, что он должен формировать у него систему общечеловеческих ценностей. Или это тоже неправильные критерии?
Знаете, критерии, они сами по себе вроде как правильные. Тут такой угол зрения важный. Я тоже пока думала о том, как я буду вам с вами на эту тему беседовать. Я вспомнила такую фразу, которую барон Мюнхгаузен в фильме одноименном про барона Мюнхгаузена по сценарию Горина произносит там в определенный момент. Он говорит, что улыбайтесь, господа, потому что все самые серьезные глупости в этом мире делаются с серьезным, с умным выражением лица. Да? Он предостерегает от звериной серьезности, которая часто губит, особенно юных исследователей, если мы говорим вот об этой истории. Да? Потому что вроде как все правильно, но если на эти критерии посмотреть, то, в общем-то, их не пройдет ни одна маломальски известная и любимая детьми сказка, потому что можно сказать, что сказка о Нильсе с гусями учит детей хвататься за ноги гусям и улетать куда-нибудь, да, сказка про, там, не знаю, про Колобок учит уходить из дома, и дальше, да, то есть у нас наша фантазия может дальше бесконечно идти. Сказка и вообще любое художественное произведение некоторым образом влияет, вернее, довольно сильно влияет на любого человека, но не совсем так, как это показалось вот людям, которые вот этот материал нам предлагают. Это очень небуквальные вещи, да, раз. Два. Ребенок, как и любой человек, в любом произведении художественном, будь то мультфильм, фильм, книга или что-то еще, он действительно ищет образцы для своей идентификации, но ищет он их в соответствии с собственным состоянием. Таким образом, в любой самой подходящей по критериям вот этих уважаемых студентов сказки или мультики, есть герой, который будет отрицательным. И если состояние ребенка или любого другого человека соответствует на данный момент больше вот состоянию этого героя, он будет идентифицироваться с ним и будет перенимать его модель поведения. Это известно всем мамам и папам, которые читают свои детки сказки, если и знают иногда, что в определенные моменты ребенок, там, читая сказку про Буратино, говорит о том, что он, например, хотел бы быть дуримаром. И психологи знают, что когда ты детей знакомишь с сказкой, очень хороший такой диагностический способ понять, насколько ребеночек хорошо себя сейчас чувствует, это спросить, кем бы он хотел быть в этой сказке. И далеко не всегда, и не в любом состоянии он говорит, что он хотел бы быть главным, замечательным героем. Очень часто он выбирает сторону зла, потому что в этот момент у него в душе много разных чувств, которые должны быть как-то выражены. И они выражаются через идентификацию с этим плохим героем. И в этом нет ничего плохого. Поэтому вот, да.
Спасибо. Навита Малыгина, практикующий психолог, была с нами на прямой связи. Тут сразу несколько человек написали, какие надо смотреть. Рад, что смотрел советские. Перечисленные Виктору не нравятся. А есть действительно перечень. И там не только отечественные мультики. 101 «Далматинец», «Балто», «Винни-Пух», «Головоломка», «Дамбо», «Даша путешественница», «Зверополис», «Король лев», «Кот Леопольд», «Котенок по имени Гав». Что тут «Красавица и чудовище», «Малыш и Карлсон», кстати, тоже есть. А кто такие малышарики, я вообще не знаю. Простоквашино, Скуби-Ду, Смешарики, Фиксики, Холодное сердце и Хранитель лев. Вот такие мультики смотреть можно. Но это мнение студентов и преподавателей психологического факультета Московского государственного университета.